ласкава ги бъдаде. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Ваше здоровье» ведет и Ольга Бекременчева. И сегодня у нас довольно необычная тема – медицинское право. Конечно, наша жизнь становится все более сложной, и наверняка уже многие задавались вопросом, а какие, собственно, права у меня обусловлены законом, и что мне нужно делать для того, чтобы они исполнялись в полном объеме в такой тонкой и деликатной сфере, как медицина, оказание медицинской помощи. И на эти вопросы нужно искать ответы. Вот такая попытка у нас остается прямо сейчас. У нас в гостях сегодня Виктория Александровна Бетехтина. Это врач, кандидат медицинских наук. Я бы даже уточнила, главный врач кардиологического санатория «Энергия». И по второму образованию юрист со специализацией в медицинском праве. Для меня это важно, потому что мне кажется, что очень хорошо, когда у человека, занимающегося такими спорными вопросами конфликта интересов, врач-пациент, врач-главврач, есть два образования, и медицинское, и юридическое, потому что, к сожалению, мы часто сталкиваемся с тем, что недостаток медицинского образования приводит наши юридические органы, я имею в виду, прежде всего, Генеральную прокуратуру, которая умудрилась долго и упорно ловить торговцев человеческими органами в лице реаниматоров 20-й больницы, приводит к таким ужасным ляпам. И, естественно, не только ляпам, но и порче судьбы людей. Вот. И, ну, я слишком, наверное, затянула свое вступление, поэтому у меня вопрос к Виктории Александровне. Вот, Виктория Александровна, медицинское право, оно вообще, наверное, недавнее какое-то завоевание человечества. Раньше как-то человечество не задумывалось об этом, или это всегда было в какой-то форме?
Здравствуйте. Во-первых, я рада, что нас слушают. Надеюсь, что наша беседа пойдет на пользу. Медицинское право – это относительно новая наука, так скажем, отрасль гражданского права. И, видимо, жизнь заставила ее выделить, потому что эти вопросы формировались, ну, наверное, не десятилетиями, а больше. И так они до окончательного какого-то варианта все-таки не сформировались. То есть у нас нету какого-то единого закона, который бы объединил всевозможные выдержки из деклараций, законов и так далее, из административных каких-то кодексов, и чтобы это все было цельное в одном месте, начиная от диспозиции нормы, кончая санкции. Ну, то есть, ну, каким-то наказанием за неисполнение нормы. Да. Так оно до финала не дошло. То есть получается, что есть у нас достаточно много, вот особенно в последнее время появилось, специалистов именно с медицинским, юридическим образованием, которые пытаются помочь людям состыковать эти две совершенно, наверное, различные науки и найти какой-то консенсус.
То есть медицинская норма и санкция за ее неисполнение в юридическом
таком мире. Да, юридические какие-то аспекты, да, абсолютно точно. И очень сильная школа в Петербурге. Вот это вот, ну, как правило, вот в юристы идут эксперты. Они очень много знают, у них большой опыт, и они много могут дать пользы. А вот что касается терапевтических всяких аспектов, каких-то вот, вот то, что, с чем человек, да, встречается человек на каждом шагу, в поликлинике, в аптеке, там, в стоматологической клинике, вот эти вот аспекты, они остаются за бортом, и тут человек предоставлен сам себе. И он думает, ну, с такой ерундой бежать к юристу, ну, как бы неудобно, и получается, что это затягивается до какого-то очень сложно разрешимой проблемы, и тут уже приходится действительно применять много медицинских знаний и много юридических тоже знаний, чтобы это все.
Тогда, Виктория Александровна, давайте действительно начнем с каких-то вот реальных, почти бытовых проблем. Ведь не секрет, что, к сожалению, наши поликлиники довольно часто ведут себя, ну, не совсем правомочно, я бы так сказала. Вот давайте перечислим, какие есть права у российского пациента, в области общения с первичным звеном нашего замечательного здравоохранения, и где они прописаны, на что ссылаться?
Вот вы знаете, Ольга Алексеевна, существует достаточно много деклараций, в которых прописаны права человека. Вот читаешь их, и бальзам течет по сердцу. И на то имеет право, и на высококачественную помощь, и на свободу выбора, и на информацию, и на конфиденциальность. Ну, то есть, ну, настолько все замечательно, вот, казалось бы, это бы исполнялось, у нас бы не было никаких проблем. Все жили бы все душа в душу, и процветало бы здоровье, и, в общем-то, не было, наверное, ни проблем ни у прокуратуры с теми же самыми реаниматорами, ни у кого. Но на самом деле получается, что нельзя сказать, кто виноват, что это не исполняется. Трудно выяснить, пациент ли не исполняет указания врача, или врачи у нас такие несознательные, что они игнорируют эти права. Сказать достаточно тяжело. Тут я могу единственное подчеркнуть, что очень важно, что в любом случае человек имеет право на выбор врача. Поэтому если не стыкуются какие-то интересы врача с пациентом, это называется терапевтическая несовместимость,
Понравились люди друг другу.
Ну, не бывает такое, человеческие отношения сложились. Поменяйте врача, потому что иначе...
Если человек прикреплен к какому-то участку у себя в поликлинике, то есть он может руководителя поликлиники перевести его на другой участок?
Может. Мало того, бывает так, что люди зарегистрированы в одном округе, например, да, а они проживают в другом. Значит, человек имеет право получать медицинскую помощь там, где ему удобно. У него есть медицинский полис, он с этим полисом приходит в поликлинику, и идет главный врач или заведующий, пишет заявление, его прикрепляют к этой поликлинике. Никаких проблем нет, абсолютно никаких. Вот раз уж мы заговорили...
Насчет медицинского полиса. А так ли это необходимо для того, чтобы рассчитывать на медицинскую помощь?
Для экстренной медицинской помощи полис не нужен. Бывают такие ситуации, когда человеку нужна помощь, а у него нет ни документов, ни полиса, ничего. Человеку не имеет права отказать в медицинской помощи. Другое дело, если человеку нужно какое-то плановое обследование, лечение более серьезное, на других технологиях, с применением высококачественных технологий, тогда, конечно, возникнут проблемы.
Ведь если, скажем, человек, вот он, условно говоря, живет в Самаре, приехал в Москву, и здесь у него случилась какая-то большая неприятность. В конце концов, аппендицит. Да, его по скорой помощи привезли в больницу, прооперировали аппендицит, он осложнился перитонитом. Уже мы переходим к более тяжелой патологии, требующей более тяжелого и дорогостоящего лечения. А полиса как не было, так и нет.
Нет, это как раз тот случай, когда необходима экстренная помощь. Человека надо спасать, вне зависимости от документов.
И если это, так сказать, помощь не оказывается, это уже что? Это уже какое-то нарушение, преступление?
Да,
или что это?
Это нарушение Уголовного кодекса, в котором прописаны статьи за ответственность за неоказание медицинской помощи. Тут надо, правда, сделать отступление, что вот статей, по которым можно привлечь к ответственности того же самого врача, достаточно мало. Их можно перечесть по пальцам. И для того, чтобы доказать состав преступления, нужно приложить тоже достаточно много усилий. Нужно будет доказывать и умысел.
Вот не было у него умысла, просто вот ушел чаю попить, а больной в это время
сказать, да, тут достаточно будет много сложностей доказать эту ответственность. Проще привлечь врачей, как-то на самом деле бывает чаще, к административной ответственности, и, как правило, это ограничивается дисциплинарными взысканиями со стороны руководства в отношении этого врача. Насколько это сильно поможет пациенту, трудно сказать. Тут надо... Вот это как раз те вот моменты, которые еще не продуманы, не доработаны. Да, их нужно развивать. Потому что ни страховые компании в этом плане у нас не работают.
Если мне память не изменяет, страховые компании обязаны проводить мониторинг и контроль за деятельностью поликлиник, и за тем качеством медицинских услуг, которые там оказываются.
Я думаю даже, что они это и проводят. Просто мы об этом не знаем, и на бумаге это есть, а фактически... Вот у меня была информация такая по отчету Счетной палаты, которая проверяла бесплатную помощь по государственным гарантиям. Вот если мне не изменяет память, до 10 судебных исков на страну.
В год?
Не в год, там проверяли за 5 лет.
Бог мой.
Да. То есть, ну, настолько вот это вот...
Это иски по инициативе пациентов или по инициативе страховой компании?
Это по инициативе страховой компании. По инициативе пациент немножко больше.
Сразу вспоминаешь, это, да, ворон ворону глаз не выклюет.
Да, порядка 200 со стороны пациентов. Но это такой мизер тоже. Это настолько вот... Ну, этим можно пренебречь.
Ну, а может быть, просто у нас люди так живут дружно? Или все-таки нарушения есть?
Тут, тут другие проблемы возникают в плане привлечения врача к ответственности. И пациента в этом плане можно тоже понять. Во-первых, как он пойдет против врача и может дальше лечиться в этой поликлинике? То есть секретом это не станет ни от кого в этой поликлинике. Существует какая-то, хотим мы это или нет, корпоративная солидарность. Вот, поэтому эта проблема есть, она существует. Второе. Заставить человека пойти в суд или в прокуратуру, или еще куда-то, тоже не может никто. Он должен это сделать лично. Он, конечно, может это сделать через представителя, это проще, и так далее, с доверенностью, но он тоже должен это захотеть. Это проблема. Вот у меня был случай такой, ко мне обратилась дама, у которой мужа сняли инвалидность. А он был, ну, по ее словам, это было невозможно сделать. Я говорю, давайте я вам помогу, давайте мы напишем письмо в эту комиссию врачебную, вы мне принесете документы, я все оформлю, напишем. И вот тут она пошла на попятный, ну а как же, а вот а как же мы потом, а давайте, может быть, я сама попробую, а вот, может, я к тому схожу и к тому схожу. Нет, ну ради бога, идите, будет эффект, это же просто замечательно. Нет, ну вот а получается, что вот как человек хочет, но боится. Хочет, но боится.
Но это, наверное, общая проблема российского общества. А сейчас объявление.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
И мы возвращаемся к нашей теме. Я напоминаю, эта тема называется «Медицинское право». Ну, конечно, обсуждаем мы несколько более широкий круг проблемы. Еще раз напоминаю, кто у нас в гостях. У нас в гостях Виктория Александровна Бетехтина, врач, кандидат медицинских наук, юрист и, я надеюсь, будущий кандидат юридических наук, чтобы уже был полный паритет. И, Виктория Александровна, вот человек хочет, но боится. Это, на самом деле, не очень хорошая ситуация. Потому что она демонстрирует такую вещь, что в отношении врач-пациент у врача всегда априори больше средств давления. И это как-то делает ситуацию неравновесной. Это не два человека полностью там, в здравом уме, твердом памяти, отличном здоровье, с одинаковыми, я не знаю, счетами в банке встретились и начали так холодно и спокойно разбирать проблемную ситуацию. Это один человек в заведомо как бы фигуре просящего, другой в фигуре дающего. И вот эта неравновесность, она, конечно, с одной стороны, она совершенно объективно понятна, почему возникает, и нам трудно представить себе эту ситуацию, когда по-другому. С другой стороны, она явно уже мешает. Ведь есть вот в той же самой Лиссабонской декларации, о которой вы упоминали, и право на информированное согласие, и право на отказ, информированный отказ от медицинской помощи. В общем, много всего есть, что предполагает право человека принимать самостоятельные решения, но ведь и не секрет, что принимать самостоятельные решения можно тогда, когда ну, последствия неправильного решения для тебя не фатальны.
Согласна. Мало того, человек для того, чтобы расценить, правильно ему назначено лечение или нет, он должен знанием каким-то обладать. А да. Если бы человек, наверное, обладал этими знаниями,
он бы, то
наверное,
он бы и не ходил лечиться. Да?
Ну, или ходил бы, но, по крайней мере, там другие бы отношения складывались. Ну, между врачами, вот когда лечится медик у медика, там такого не возникает. Потому что там какой-то консенсус можно
найти. Зато возникает
сразу
общее мнение, что врачи это наихудшие пациенты. Наверное, потому что не приходят, виляя хвостом и заглядывая в глаза.
Здесь, вы знаете, мне хотелось бы привести пример. Вот в Америке, когда врач получает лицензию работы в каком-то округе. Понимаете? И вот если бы врач получал разрешение работы и это на это разрешение влияло бы отношение к нему пациентов, то же самое жалоб, количество, ну, там, показатели какие-то его работы.
Ну, да, и уровень заболеваемости, да, там, хронизация, инвалидизация. Можно же посчитать.
Медицинская ассоциация занималась бы не только защитой врачей.
Корпоративной.
Да,
а чести вот и достоинства.
Пациентов-то у нас защищает вот этот человек только защитой пациентов.
Защиты прав пациента.
Да, тогда бы, наверное, сказали бы врачу этому: дорогой, не работай у нас. Не нужен ты нам такой доктор. И попробовал он им устроиться в другом месте с такой вот рекомендацией. Понимаете, вот может быть тогда бы врачи бы немножко по-другому относились к пациентам.
И это приводит нас к очень важному вопросу. Ведь, в принципе, у нас врач получает сертификат, лечебное учреждение получает лицензию. Но я что-то не вижу ни одной поликлиники, которой бы вот лицензию не дали, и она бы куда-то испарилась из того округа, где она оказывает медицинскую помощь. Ей пишут там кучу замечаний, она там начинает слезно просить, чтобы ей купили новое УЗИ, а то она не соответствует правилам лицензирования. И там, насколько я знаю, ну, нет ни одного вот вопроса на тему, а довольны ли люди тем, как вы работаете? Нет привычки спрашивать.
Нет привычки спрашивать. И вот вы правильно упомянули сертификаты. Вот жизнь врача, если сравнить с то время, когда он работал без сертификатов, и с сертификатом, не изменилось абсолютно.
Это все зависит исключительно от твоих взаимоотношений с главным врачом, а не с пациентом.
Вот если человек, врач, хочет обучаться, вот у него всегда будет в жизни потребность учиться. Иначе он зависнет, и со своими знаниями старыми они будут никому не нужны. Поэтому есть сертификат, вот требования сертификации, нет, это вот по сути на врача не влияет. Если он хочет учиться, если нет этого требования даже сертификации, он будет учиться. А если оно и есть, ну, купит он этот сертификат, в конце концов, а никакой учебы не будет. Понимаете, тут вот эта сертификация, она на самом деле, вот никакой проблемы, может быть, заложено было, как, было какое-то желание, вот именно, чтобы двигался врач в науку и так далее, он не решил эту проблему.
А признаться в том, что выбран неправильный метод, кто-то как-то никто не хочет. И это вот неправильно, потому что ошибки случаются всюду, и в том числе в управлении здравоохранением, сколько мы их знаем. Мужество не в том, чтобы, сцепив зубы, продолжать движение по неверному пути. Мужество в том, чтобы вовремя признать совершенную ошибку и пойти другим путем. Может быть, там окажется лучше. И вот, возвращаясь к мнению пациентов, ну вот нет ли у нас какой-то нормы закона или там каких-то нормативных актов, которые ну хоть как-то бы апеллировали к мнению людей, к мнению потребителя?
У нас есть два кодекса, по которым можно привлечь к ответственности должностное лицо.
Я напоминаю, что рядовой врач не является должностным лицом. То есть вы можете судиться с главным врачом.
С юридическим лицом, с поликлиникой. Вот. А, собственно, все остальное в прокуратуру. Пожалуйста, прокуратура. Можно жаловаться сколько угодно. У нас одна из функций прокуратуры – это защита прав людей. Но вот мы сами видим, чем это заканчивается. Тут трудно сказать. Вот эти вот решения прокурорские, были они правильные или неправильные, да, человек, вот то, что нам преподносит средства массовой информации, то, что мы должны узнать вот, в том или ином ключе, значит, это должно быть, ну, видимо, кому-то это выгодно. Вот, а что там на самом деле происходит, ну, я не думаю, что вот прокуратура глобально что-то изменит, хотя жаловаться туда можно, пожалуйста, оно проверит, и деятельность поликлиники проверит, и компетенцию врача может проверить, у нее такие полномочия есть.
Ну вот трудно себе представить, что вот пришел вот человек с юридическим образованием, там, как они любят, бывший, скажем, офицер чего-нибудь, они же любят брать работу бывших военных, да, и вот он начинает проверять деятельность главврача. Какие, правильно ли он лекарства выписывает или неправильно? Ну, что он может проверить, кроме вот записи в отчетах и накладных?
Он, естественно, он будет проверять документацию, которую к этому времени уже исправят и подготовят к его проверке. Все там.
Ну, которая все равно не отражает, так сказать, что лучше данному пациенту, это лекарство или это лекарство. Есть факт, вот, что можно при такой патологии такие лекарства назначать. И, пожалуйста, вот мы назначили из этого списка вот 1, 3, 17.
Вот тут бы мне хотелось.
А может, надо было 2, 4, 28.
Вот что касается лечения, тут, кстати, можно что-то проверить, потому что у нас существуют стандарты лечения всех болезней. Они имеются во всех абсолютно лечебно-профилактических учреждениях.
Ну, конечно, там же написано бета-блокаторы, а этих бета-блокаторов 5 штук. И вот выбирай.
Это точно. Даже больше. Mm-hmm. У нас существует департамент, который может оценить правильность оказания медицинской помощи. Он, кстати, не так давно появился, вот это вот ответвление. Вот. Я вот сейчас даже вспомню, как оно называется.
Росздравнадзор вы имеете в виду?
Оно именно вот качество оказания медицинской помощи оценивает. Уже проверяет лечебное учреждение, поэтому, может быть, смысл есть туда вот обращаться с какими-то жалобами. Но тут мне вот по поводу истории болезней переписанных вспомнился случай. Достаточно печальное дело было в декабре год 2 назад или 3. В одной из больниц потеряли человека пожилого. Его забрали из дома с инсультом, и родственники не могли в течение нескольких дней его найти. В конце концов, отыскали концы в одной из больниц Северо-Западного округа Москвы в реанимации. Сказали, что где-то, да, он был, а потом его выписали, куда неизвестно. Его еще продолжали сутки искать, в конце концов его нашли. В палате в шестиместном там лежал один, напоминаю, это был декабрь, было открыто окно, он лежал под просто не раздетый, как его вывели из реанимации. В реанимации медсестра сказала, что у них есть более молодые пациенты, которых надо лечить. И вот родственники нашли этого несчастного человека, пожилого, с инсультом, с диабетом в анамнезе, без сознания, раздетым, голодным, без инъекции инсулина. Ну, в общем, конечно, кошмар. Это было ужасное зрелище. Я просто лично знаю дочку этого вот человека. А человек был, это не был не бомж. Он был профессор, по-моему, даже был академик наук. Ну, видите, перед болезнью все равны. К сожалению, ничего мы уже сделать не смогли. Мы перевезли в другую больницу, в реанимацию. Но уже это было бесполезно, потому что время было очень сильно упущено. Вот это вот... Да, и мы когда стали, собственно говоря, с чего разговор начался, проверять документацию, там было все идеально. Все было идеально.
Инъекции сделаны.
Его лечили. Просто, ну, не знаю, вот, что могло случиться, чтобы человек умер.
Да, Виктория Александровна, страшная история, но, к сожалению, реальная. Хотя это имеет название, это называется должностной подлог. Но мы поговорим еще о том, как с этим бороться, и что это такое, в следующей части нашей программы. А сейчас я должна сделать объявление, что сегодня в 18.07 вы можете послушать запись программы Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». И тема «Продолжительность жизни» определенным образом перекликается с нашими темами. Гости – заведующая лабораторией НИИ геронтологии Елена Владимировна Терещина, директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Григорьевич Вишневский и писатель Анатолий Королев.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В Нижнем Новгороде задержаны 5 иностранных правозащитников, которые приехали в Россию для участия в форуме памяти журналистки Анны Политковской, убитой год назад. Как рассказала Радио Свобода руководитель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина, среди задержанных гражданин Великобритании, активистка международной амнистии из Германии и трое испанцев, издавших у себя на родине книгу о Политковской. В Махачкале убит начальник отделения ГИБДД Шамильского района республики. Наби Гитиномагомедов был расстрелян во дворе дома, принадлежавшего его родственникам. Сообщается также, что минувшей ночью в столице Дагестана был подорван автомобиль. Никто не пострадал. В Ставропольском крае число заболевших дизентерией выросло уже до 411. Вспышка заболевания произошла в городах Кисловодск и Лермонтов. Госпитализирован 521 человек. Большинство заболевших – воспитанники детских садов. Ответственность за сегодняшний теракт в Кабуле взяли на себя талибы. Смертник врезался на заминированной машине в американскую автоколонну. Погиб один военнослужащий, другой ранен, сообщает американское командование. Есть жертвы и среди мирных жителей. По предварительным данным афганских властей, погибли по меньшей мере 4 человека, несколько ранены. На востоке Турции задержана большая группа нелегальных эмигрантов, намеревавшихся добраться до Европы. В группе 81 человек, выходцы из Афганистана, Пакистана и Бангладеш. Во многих странах мира сегодня проходят демонстрации и протесты против действий военной хунты в Мьянме. Организатор протестов – правозащитная организация «Международная амнистия». Суд над бывшим президентом Перу Альберто Фухимори начинается в ноябре.
В эфире программа «Ваше здоровье», вторая ее часть. Ведет Ольга Беклеменщикова. Мы продолжаем наш разговор с Викторией Александровной Бетехтиной, врачом-юристом, по вопросам медицинского права. И я напоминаю, что в этой части программы вы можете позвонить нам в студию по телефону прямого эфира, его номер 8 800 222 12, и задать свой вопрос моей гости в прямом эфире. А сейчас медицинские новости.
Впервые в России подростку установили искусственный желудочек сердца. Хирурги Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева провели первую в России операцию по вживлению искусственного левого желудочка. Благодаря операции у 17-летнего Антона из Иваново появился шанс дожить до пересадки донорского сердца. У Антона кардиомиопатия, тяжелое заболевание сердца, появившееся, вероятно, после гриппа, перенесенного на ногах. Состояние подростка быстро ухудшалось. У него возникла сердечная недостаточность, которая требовала срочной трансплантации сердца. Однако в России действует официальный запрет на пересадку сердца детям младше 18 лет. Временным решением проблемы стала трансплантация левого желудочка, которую Антону сделали бесплатно. Операцию на сердце проводил директор центра Лео Бокерия вместе с американскими врачами из клиники Майкла Дебейки. Вмешательство продолжалось около 4 часов. Американский НАСАвский имплантант одной стороной подсоединили к левому желудочку пациента, а другой стороной к аорте. По окончании операции врачи подключили искусственный орган к электропитанию, и прибор начал выполнять функции левого желудочка сердца, пострадавшего из-за болезни. Чтобы имплантант нормально функционировал, батарейки придется подзаряжать каждые 10 часов. По словам врачей, теперь у Антона есть 2,5 года на ожидание донора. Между тем, в России в подобных дорогостоящих операциях нуждаются тысячи детей, сообщил Лео Бокерия. Он отметил, что даже после установки имплантанта необходимость в трансплантации донорского органа остается. Однако вопросы пересадки детских донорских органов могут разрешить только к концу 2007 года. В Америке прошло испытание искусственного левого желудочка Торатек на 133 пациентах со средним возрастом 50 лет. Это новое поколение вспомогательных устройств, помогающих левому желудочку проталкивать кровь в аорту при сердечной недостаточности высокой степени. Они не пульсовые, а ротационные, отличаются меньшими размерами и могут имплантироваться женщинам и подросткам. В испытании проведена оценка эффективности и безопасности имплантации ротационного вспомогательного устройства Торатек пациентам с рефрактерной сердечной недостаточностью, ожидающих трансплантации сердца. После трансплантации насоса больные наблюдались от 3 до 8 месяцев. Большинство больных продемонстрировали хорошую динамику и снизили класс своей сердечной недостаточности на более легкий. 25 человек умерло, причем только одна смерть была непосредственно связана с пересаженным насосом. 56 человек получили донорские сердца, 4 человека вообще снялись с листа ожидания, предпочтя жизнь с насосом. В целом результат испытания признан успешным, ведь большинство участников испытания без вспомогательного насоса просто не дожили бы до своего трансплантанта. Собственные стволовые клетки могут оказаться причиной быстрого распространения рака, сообщает BBC. Группа американских исследователей из института Уайтхед смешала клетки рака молочной железы у мышей с их собственными стволовыми клетками и получила 7-кратный рост метастазирования этого рака в легкие по сравнению с контрольной группой мышей, имевших рак молочных желез и брошенных на произвол судьбы. Конечно, это только экспериментальная модель, но она может пролить свет на причины, по которым одни раки ведут себя смирно, а другие распространяются с высокой скоростью и приводят к быстрой смерти. Мезенхимальные стволовые клетки уже подозревали в участии в раковых процессах, с тех пор, как было замечено, что они мигрируют в большом количестве в места локализации раковых опухолей. Комментаторы из онкологического научного общества Великобритании надеются, что данное исследование может помочь отыскать новые пути в лечении раковых заболеваний.
И возвращаясь к нашей теме. Вот то, что вы рассказали о забытом
вдруг, точнее, просто выкинутом, из реанимации пожилом пациенте, это ужасно. И вот как-то можно доказать то, что возник этот факт служебного подлога, переписки, истории болезни?
Вы знаете, если бы в свое время пациент, вернее, даже не пациент, он был не в состоянии, родственники пациента сфотографировали историю болезни, тогда можно было на сравнении документов до и после что-то доказать. А, как правило, говорят, вам нельзя, не положено, это наша внутренняя документация, это свидание. А вообще люди должны знать, что как пациенты, так и их ближайшие родственники имеют право требовать эту историю болезни.
То есть ту, которая ведется в стационаре.
Конечно. Мало ли, может быть, захотят, они имеют право потребовать хотя бы для того, чтобы проконсультировать где-то у кого-то, специалиста, кого они считают нужным. Им это не возбраняется. Это абсолютно нормальное явление. Все хотят нормального, квалифицированного лечения, имеют на это право. А мало того, что они имеют право доступа к этой истории болезни и ко всем материалам, к диагнозу, к назначенному лечению, к плану обследования, они имеют право получать копии этих документов, не только посмотреть.
То есть можно обязать вот ту же, скажем, медсестру, которая сидит в отделении, где лечится ваш родственник или знакомый, выписать, сделать копию листа назначений, так сказать, вот этого клинического, результат клинического обследования,
вы знаете,
больного.
Теоретически это возможно, но что-то мне подсказывает, что это бесполезно вот будет. Поэтому да. Лучше всего это делать через секретаря главного врача. Наверное, да. Это будет проще. Да, написать заявление, чтобы ему сделали копию.
Угу.
Вот, даже без объяснения причин. Право такое есть. Потому что на вынос историю не дадут, а внутри учреждения скопировать документ, это несложно. А проще всего, конечно, самим это сделать. Попросите на месте.
А сейчас документ есть... будет иметь юридическую силу, вот эта копия?
Будет.
Ну, это очень важное наблюдение. Действительно, вот, к сожалению, многие говорят о... Ну, не многие, ну, во всяком случае, я сама слышала о фактах подлога и оформлением назначения задних числов в медицинской документации. И действительно доказать это, не имея исходного текста на руках, практически невозможно. Хотя, наверное, есть какая-то такая возможность, но это при условии, что прокуратура у вас будет дело, и будет следователь этим заниматься, сличать показания.
Проведет экспертизу, когда да. Это было написано, это практически нереально.
Да, это нереально, потому что а какие у него будут основания возбудить дело, если документация уже в порядке? Но, может быть, можно зайти с другого конца, потому что вот, ну, только что мы в новостях слушали, чудеса творят, там, искусственные сердца людям вживляют, а одновременно с этим существует полное вот такое мерзкое равнодушие и наплевательское отношение к пациенту. И все это в одно время и даже в одном городе происходит. Вот. Может быть, с точки со стороны врачебного сообщества можно было бы наладить какое-то регулирование, какое-то самоочищение рядов от дискредитировавших себя товарищей?
Наверное, это вопрос, который требует дальнейшей проработки. Но вот опять же, когда мы разговаривали о том, как можно привлечь врача к ответственности, мы вспомнили пример на Западе, как лицензируют врачей, и дальше уже клиники при плохой, так скажем, репутации не возьмут этого врача на работу. Вот, может быть, таким путем идти.
Я ведь знаю, что есть то же самое, такие международные документы, где вот право на самоуправление врачебного сообщества, оно называется правом автономии. И, в принципе, подчеркивает, что вот врачи как корпорации должны быть автономны, как университеты средневековые. То есть там не орган там, финансовый со стороны государства, ни полицейский не имеет права им указывать, как лечить. Врач должен исходить только из своих профессиональных знаний и умений.
Ну, на самом деле, это оправдано.
Это, безусловно, конечно, оправдано, потому что всегда есть любители сэкономить государственную денежку на больном, и всегда есть, так сказать, люди, которые думают, а чего вы этого лечите? Он все равно не хороший человек. Вот. Но это право автономии, оно же как бы завоевывалось в боях. Оно завоевывалось именно путем объединения врачей в некие такие ассоциации, которые потихоньку, полигоньку, но замыкали на себя очень важные функции. Прежде всего, функцию утверждения вот этих самых профессиональных стандартов лечения. функцию внесения в них изменений и дополнений в связи с ростом медицинской науки и технологий, да, функцию в конечном итоге, так сказать, расследования действий своих собственных коллег, потому что, ну, а где мы возьмем других врачей, чтобы оценить деятельность того врача, который мне, нам не нравится? У нас есть какие-то подвижки в этом вопросе? Или вот все, что вот у нас существует в плане медицинского сообщества, оно еще не такое могущественное?
Вы знаете, как правило, вот если взять какую-то районную поликлинику, там вот в обратной связи с пациентами достаточно мало. А только основываясь на жалобах пациента выгнать врача, ну, наверное, не поймет никто этого главного врача поликлиники. Тут он оценит другие немножко показатели. Хотя, наверное, это не совсем правильно. Наверное, вот если бы учитывалась вот эта обратная связь была между пациентами, врачами, поликлиникой, чтобы была оценка этой поликлиники, да, чем недовольны, чтобы это как-то все было, может быть, инкогнито, да, анонимно, но во всяком случае честно. Вот тогда, может быть, можно было на основании вот этих вот ответов обратной связи делать какие-то выводы по поводу работы того или иного врача.
А сейчас каждый сам за себя, да? И к нам дозвонили слушатели. Первым позвонил Юрий Николаевич из Москвы. Здравствуйте, Юрий Николаевич, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот вы тут сказали, что какая-то женщина испугалась и отказалась от вашей помощи. Я никогда не боюсь, а лезу в бой всегда. Вот, пожалуйста, вот у меня сначала будет реплика, а потом, значит, два небольших вопроса, иначе вы не поймете эти вопросы. Вот в районный ФТЭК мне дали третью группу по болезни хирургического характера. Я обратился с несогласием в городскую центральную ФТЭК, а там председатель ФТЭК, невропатолог, заявила мне, какую вам еще вторую, мы сейчас с вас третью-то снимем. Я обратился к главному медэксперту города Москвы, который меня направил в институт экспертизы трудоспособности, и там мне дали вторую группу с правом работы на дому, значит, я переводчиком работаю. Вот вопросы такие. Первый, чем руководствовалась вот эта вот председатель центральной ФТЭК, угрожая меня снять третью группу? Или она не квалифицированная, или просто, так сказать, зловредная женщина? И второй вопрос. Имею ли я право в суде возместить мне моральный ущерб, нанесенный мне вот этой председательшей? Спасибо.
Вы знаете, конечно, никаких нормативных актов, чтобы снять с вас третью группу, думаю, она бы
вторую
не нашла. Нет, сначала у нее третья была. Да. Это грозились ее снять, когда он потребовал вторую. Она не нашла, и здесь просто, видимо, какой-то личный фактор сработал, чтобы такая фраза прозвучала, какие-то вот... Ну, вот как раз вот те человеческие отношения, да, про которых мы говорили. То есть, конечно, она бы группу вам не сняла, для этого нужно было приложить достаточно много усилий, переписать всю документацию, оздоровить вас, наконец-то, да, полностью. Вот. А пошли вы очень правильным путем, как раз вот я вот той даме, которая приводила в пример и предлагала тоже такой путь, это реально. И я знаю, что случаи занижения группы инвалидности достаточно частые. И вот пациенты сетуют, ну, в конце концов, не своего же кармана врач оплачивает эту инвалидность, да, почему он так поступает, и я с ними согласна, действительно. Ну, как, или вот, например, знаете,
это к вопросу об автономии врача. Да. Уважаемые врачи, не думайте, что мы вот эту передачу заводим для того, чтобы на вас нападать. Но у вас есть точно такое же право, как и у пациентов. Не слушать, так сказать, разные руководящие органы. Потому что ваше право и обязанность исходить из интересов пациента и предлагать ему то лечение, которое вы считаете адекватным. Если оно, так сказать, дорогостоящее, это не ваши проблемы. Это проблема организаторов здравоохранения и, в конце концов, Министерства финансов. И вы не должны за них отвечать. Ну, это реплика в сторону. Да. Ну, а моральный ущерб, наверное, как-то невозможно, да?
С моральным ущербом очень будет сложно. Гораздо проще возместить материальный ущерб. Но здесь, я так поняла, его... Это, то есть, например, какие-то из лекарств назначали неправильно, да, там чеки сохранились. Ну, это я на пальцах объясняю ситуацию. Моральный ущерб, конечно, будет достаточно тяжело доказать, потому что нужно будет раскрыть вот это понятие морального ущерба. Какие страдания человек, да, перенес, там...
Принести, в конце концов, справку от психоаналитика, да? Наверное. Ну вот с моральным ущербом у нас до сих пор тяжело. Их, по-моему, кроме как в очень считанных случаях, не назначают суды. И следующий слушатель – это Нина Николаевна из Москвы. Здравствуйте, Нина Николаевна.
Здравствуйте. Ну, во-первых, я хочу вас поблагодарить за столь замечательную передачу. Вы поднимаете очень важные вопросы, которые, ну, грамотными очень многих людей. И второй вопрос. Мне бы очень хотелось связаться с вашим замечательным доктором-юристом. Как это можно сделать? Потому что вопрос очень такой долгий.
Длинный, и... да? Хорошо. Да, длинный. Мы с Викторией Александровной как раз до начала передачи разговаривали на эту тему. Вот, Виктория Александровна, вам решать, даете вы телефон?
Вы знаете, я дам телефон и дам почтовый адрес на тот случай, что телефоны иногда пропадают загадочным образом, и связь обрывается. 8-903-588-9712. Вот. А живой в Московской области, индекс 14-15-44, это Солнечногорский район, деревня Благовещенко. Вот. Можно написать, можно позвонить.
Я напоминаю, что нашего эксперта зовут Виктория Александровна Бетехтина. Это вопрос о почтовом адресе.
Потому что, конечно, вот по телефону можно договориться о встрече. По телефону проблем не решить, потому что без документов это останется разговорами. Но нужны, конечно, обязательно документы, юристы опираются на них, как правило.
Да, и Наталья Васильевна из Москвы. Здравствуйте, Наталья Васильевна, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Мне бы хотелось задать вопрос Виктории Александровне, если это можно. Вот дело в том, что у меня дочка работает врачом в районной поликлинике, в гинекологическом отделении. И как бы вот она уже проработала 2 года после того, как окончила она институт. И теперь бы она хотела пойти на курсы, ну, скажем, УЗИ, чтобы, ну, как бы повысить свою квалификацию. Она обращается с вопросом к таким главврачу поликлиники. Ей отказывают. И говорят, что у нас нет такой заинтересованности, потому что после того, как врач повышает свою квалификацию, он, ну, обычно уходит
из поликлиники.
Вот, и как бы заколдованный круг у нас такой. Вот тут скажите, пожалуйста, как же
как
нам
поступить в такой ситуации?
Хотелось бы, конечно.
Вы знаете, вообще гинеколог со знанием УЗИ – это очень большая находка для поликлиники. Наверное, может быть, главный врач ваш передумает, переоценит эту ситуацию. Человек, который смотрит и одновременно обследует, это очень хорошо. Это только большой плюс поликлиники. Поэтому, конечно, было бы неплохо, если ваша девочка получила такую возможность,
такую специализацию.
Да, специализацию. Тут можно как поступить? Конечно, давить на врача какими-то... То есть никаких нормативных актов, которые бы заставили его отправить гинеколога на специализацию по УЗИ, нет. Он может через 5 лет, но на 2 года проработал еще рано, отправиться на повышение квалификации по своей специальности, но не расширяя ее. Здесь получается все-таки новое. Тут один остается выход – пойти самой отучиться за свои деньги, это тоже реально. Но дальше уже тогда, видимо, подрабатывать где-то в платной клинике, чтобы возместить себе потом эти вот материальные потери. Либо второй момент, немножко по-другому построить разговор с главным врачом, сказав, что я там гарантирую, что отработаю в поликлинике 2 года или 1,5 года, как они договорятся, и, собственно говоря, будет специалист 2 методиками.
Да, потому что на самом деле есть, конечно, опять же, по-моему, в калифорнийской декларации по поводу прав врача на этот случай, что врач имеет право на непрерывное профессиональное образование. Но вы сами понимаете, что если есть право, то кто-то за это платит.
Здесь,
если в данном случае как бы никто не обязал поликлинику или органы управления платить за это непрерывное образование, то вот здесь их и не обяжешь, их можно только уговорить.
Единственное, вот какие гарантии у доктора есть, которые гарантирует кодекс трудовой, что если она пойдет на учебу даже за свои деньги, она может пойти в отпуск оплачиваемый учебный, за ней сохранится заработная плата, и она имеет право учиться столько, сколько охватывает этот цикл. Вот мы тут заговорили про трудовой кодекс, и Мне хотелось бы в двух словах сказать, что вот мы выглядим такими злодеями, да, нападаем на врачей и так далее. А вот бывают, да, вот бывают такие ситуации, когда, наоборот, врачам нужна помощь. Вот данный пример, это образец. И тут и нужно...
Защищать свои права, особенно международно признанные, еще не прописанные в российском законодательстве, это очень трудно. Нужно большое мужество и, безусловно, нужна помощь юриста.
Вот, и тут у врача можно сказать, что у врачей есть тоже масса проблем. Вот учеба, это проблема, да. Второе, это работа в коммерческих организациях, где нарушается трудовой кодекс, где врачи,
рядом.
Где врачи работают иногда без оплачиваемого отпуска,
и
без
больничного.
Оплачиваемого больничного листа. Это работа, когда врач вынужден лечить человека, ну, не получается контакта, ну, никакого. И вот здесь врачам нужно знать, что они могут сами иногда выступить инициатором отказа от лечения. И это не будет отказ медицинской помощи, это будет перевод пациента к другому врачу из-за терапевтической несовместимости. Это бывает, и врачам не нужно мучиться и не мучить ни себя, ни пациента, эту проблему можно разрешить. Так что права есть не только у пациентов, права есть тоже у врачей, и, собственно говоря, юрист защищает закон.
Да, и все наши общие права. И Иван из Подмосковья. Здравствуйте, Иван, мы вас слушаем.
Доброе здоровье.
Спасибо.
Меня осудили с применением мер медицинского характера. 8 лет спецпсихконцлагерей. Реабилитировал Верховный суд невиновен, меры медицинского характера применялись незаконно. Не могу ознакомиться с материалами в 7 и 15 больницах, психбольницах Москвы, и как я могу предъявить претензии.
То есть я поняла, что была реабилитация человека, где суд, Верховный суд, признал неправомерность обвинения и неправомерность его содержания в психиатрической больнице.
Да.
7 и 15, да? Просто очень какая-то плохая связь. И вот это 7 и 15 отказываются выдавать медицинскую документацию вам на просмотр?
Да, и знакомить, и давать.
Вот если человек уже как бы вышел из больницы, она должна хранить документацию?
Конечно, документация хранится.
А какой порядок выдачи этой документации, кому она может выдаваться для ознакомления?
Адресовывать нужно всегда на представителя юридического лица, это будет главный врач. Писать запрос с требованием выдать медицинскую документацию для ознакомления, с ней ее копирования.
А если отказывается главный врач?
Ну, видимо, тогда дальше только через суд.
Да. К сожалению, вот устроено медицинское законодательство, уже Виктория Александровна об этом говорила, еще не проработано. У нас есть, как бы, даже, скажем, у Минздрава есть обязанности, право регулировать медицинские взаимоотношения, но нет права накладывать взыскания. То есть, если вы посмотрите, скажем, приказы Минздрава, там написано, что делать в тех-то и тех-то случаях, а вот что делать, если этого не делается, они даже написать права не имеют. Они не являются как бы карательным органом. Тут всегда возникает суд, хотя это наверняка не очень удобно.
У нас только суд может принять какое-то решение, которое потом будет исполнено, потому что существует другой институт, приставов, тех же самых, которые потом доведут исполнение до конца, к сожалению, потому что даже вот прокуратура, она не сделает вот этого. Она может на себя затребовать документы и потом с этим ознакомить обратившегося по жалобе. Но, как правило, советы будут вот в любые... Ну, вот в данном случае, кстати, можно попробовать, чтобы прокуратура документы затребовала. А вот в любых других случаях прокуратура сделает свой вывод, а потом все равно порекомендует обратиться в суд.
Ну да. То есть она как бы лишнее звено в данном случае. И Рамуальд Иосифович из Москвы. Здравствуйте, Рамуальд Иосифович.
Здравствуйте, глубоко уважаемые Ольга Алексеевна и Виктория Александровна. Я хотел задать вопрос, два вопроса Виктории Александровне. Вопросы очень простые и примитивные. Имею ли я право доступа к своей карте в поликлинике?
Имеете.
Имею, да? И для ознакомления с теми заключениями, которые, так сказать, не были произведены. Имею, да?
Имеете.
Спасибо. И еще второй вопрос. Может ли в поликлинике комиссия по трудовой экспертизе заочно провести пересмотр, переосвидетельствование инвалидности.
Тут, видимо, будет зависеть от степени инвалидности. Наверное, если она дана бессрочно, то тогда они могут переосвидетельствование провести.
Заочно. Ну, да. Если, скажем, лежачий больной, естественно, не идет речь о снятии инвалидности, уменьшении ее степени. Во всех остальных случаях необходимо присутствие.
Я думаю, да.
Так что вот, а по поводу медицинской карты в поликлинике есть еще, насколько я знаю, один казуистический момент. Есть и право в исключительных случаях утаивать от пациента его медицинскую как бы карточку информацию в том случае, если есть серьезные основания полагать, что ознакомление пациента с его диагнозом нанесет ему непоправимый вред. Ну, что имеется в виду, если у человека канцерофобия, а и вдобавок диагноз рак, то, наверное, лучше диагноз рак утаить. Я, естественно, имею в виду чисто теоретический случай.
Ольга Алексеевна, в данном случае сталкиваются проблемы права и морали, потому что без исключения вся документация доступна для пациента. А моральные принципы, о которых вы говорили, как подсказывает врач, что не всегда это можно. Но по закону этого нет.
То есть это не прописано. Нет. Ну, тогда тем более. Значит, я просто говорю о декларации, а вы говорите о действующем праве. Вот учтите, значит, в любом случае можете получить вашу карточку. Хотя, как врач, я против. Я прошу прощения, баба Яга против.
Тут надо сказать, что, в принципе, доступ к этой документации имеют не только пациенты, но также и ближайшие родственники. Потому что иногда
пациент... Что иногда совсем нехорошо.
Пациент не может...
Ну, это да.
А, нет, они могут из хороших побуждений требовать эту документацию, чтобы проконсультировать с другой клиникой.
Есть презумпция как бы добросовестности, но и есть, к сожалению, печальные факты. Тем не менее, все-таки по-хорошему врач не должен во всем этом разбираться. Вот есть у него право и обязанность знакомить пациента с его документацией. Надо действовать по праву.
Итак, спасибо, Виктория Александровна. Я напоминаю, что у нас в гостях была врач и юрист Виктория Александровна Бетехтина. А сейчас я должна сделать объявление, что в 14 часов, точнее 14.07, будет повтор программы «Поверх барьеров». И там разговор с убийцей, голоса Москвы и Осенина. Передача, посвященная гастрономической культуре.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Успех или неудача в расследовании убийства Анны Политковской будут показателями нынешней ситуации в России.
Расстреливали также в подвалах военной коллегии Верховного суда. На Никольской, 23.
Ребята, заведомо больных пытаются призвать...
В результате трагедии погибли трое граждан России.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свобода.